Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Мы знакомим вас, дорогие слушатели, с воспоминаниями товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году. По благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского. Глава 60. Появление Распутина, старчество и его природа. Как, однако, не печально кончилась карьера митика сноязычного, тем не менее столичное общество нисколько не было поколеблено в своем отношении к существу, характеру и выражениям народной веры. В ней, и только в ней, видели разрешение религиозных сомнений и ответы на запросы духа. И когда на горизонте Петербурга появился Распутин, которого народная молва называла старцем, приехавшим из далекой Сибири, где он якобы прославился высокую подвижническую жизнью, то общество дрогнуло и неудержимым потоком потянулось к нему. Им заинтересовались и простолюдин, и верующие представители высшего общества, монахи и миряне, епископы и члены Государственного совета, государственные и общественные деятели, объединяемые между собою столько же общим религиозным настроением, общими религиозными сомнениями, сколько может быть и общими нравственными страданиями и невзгодами. Славе Распутина предшествовало много приходящих обстоятельств, и, между прочим, тот факт, что известный всему Петербургу высотой духовной жизни и духовным опытом архимандрит Феофан будто бы несколько раз ездил к Распутину в Сибирь и пользовался его духовными наставлениями. Нужно знать психологию русского верующего, чтобы не удивляться такому явлению. Когда из старца, каким он был в глазах веровавших, Распутин превратился в политическую фигуру, тогда легко стало осуждать этих людей и усматривать в их заблуждении даже низменные мотивы. Но несомненным остается факт, что до этого момента к Распутину шли не худшие, а лучшие, вся вина которых заключалась или в религиозном невежестве, или в излишней доверчивости к рассказам о святости Распутина. Это были те наиболее требовательные к себе люди, которые не удовлетворялись никакими компромиссами со своей совестью, какие глубоко страдали в атмосфере лжи и неправды мира и искали выхода в общении с людьми, сумевшими победить грех и успокоить запросы тревожной совести. Те люди, которым уже не под силу была одинокая борьба с личными страданиями и невзгодами жизни, и нужна была нравственная опора сильного духом человека. Потянулся к Распутину тот подлинный русский народ, который не порвал еще свои связи с народной верой и народным идеалом, для которого вопросы нравственного совершенствования были не только главнейшим содержанием, но и потребностью жизни. Об этих людях еще Достоевский в своих «Братьях Карамазовых» сказал: «Для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное всегдашнюю несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, Нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред Ним и поклониться Ему. Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то, святой и высший. У того зато правда, тот зато знает правду. Значит, не умирает она на земле, а стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет, и воцарится по всей земле, как обещано. К числу этих истинно русских лучших людей принадлежал и архимандрит Феофан, инспектор Петербургской духовной академии, для которого было достаточно услышать о сибирском подвижнике, чтобы потянуться к нему с полной верою в него. К числу этих же людей принадлежал и непонятый, неоцененный русским народом, государь-император, глубокая вера и величайшее смирение которого в связи с великими страданиями, выпавшими на его долю, заставляли императора, подобно его прадеду, императору Александру Благословенному, искать общение с теми, кого весь мир был недостоин, кто скрывался от людского взора в укромных кельях монастыря и был известен только ищущим Бога. Я никогда не забуду рассказы государя-императора о свидании их величеств с Пашей Саровской и общении со старцем Макарием Верхотурским, гостившим одно время в царском селе. Одного этого рассказа было бы достаточно для того, чтобы преклониться пред красотою и высотою нравственного облика государя и императрицы. Имею право сказать, что я знал государя и императрицу с этой стороны и имею основание при рассмотрении дальнейших событий исходить из совершенно иных отправных точек зрения и с негодованием отвергать созданную интернационалом гнусную клевету, витавшую вокруг священных имен царя и царицы. Я уже сказал, что еще задолго до своего появления в Петербурге Распутин был известен как старец, проводивший подвижническую жизнь в Сибири. Что такое старец? Под этим именем, разумеется, люди, отмеченные особой благодатью Божией, призванные вещать волю Божию людям, живущие в уединении, посте и молитве, вдали от мира, и несущие в монастырях, сохранивших древние уставы иноческой жизни, подвиг старчества. Институт старчества сохранился в России далеко не во всех монастырях, несмотря даже на то, что является главнейшим условием успеха иноческой жизни и неразрывно связан с таинством покаяния, отличаясь от последнего тем, что в таинстве покаяния верующему подается отпущение грехов, а в старчестве, как откровение помыслов, ниспосылается благодатная помощь для борьбы с ними. В первом случае прощается уже совершенный грех, а во втором совершение греха предваряется своевременно поданную благодатную помощью через чистосердечное признание в греховном помысле, влечении к греху или страсти. Это тонкие душевные движения свойственны преимущественно природе русского человека, всегда недовольного собою, всегда ищущего Бога и ни при каких условиях не способного удовлетвориться земными благами. Удивительная высота и красота этих тонких движений, переживаний и настроений нашла свое отражение в духовной литературе русского народа, с которой, к сожалению, не знакома не только западноевропейская, но и русская интеллигенция, благодаря чему многие явления русской духовной жизни не только неверно толкуются и превратно понимаются, но нередко вовсе неизвестны. В представлении русского народа старец есть человек, ниспосланный самим Богом, для врачевания этих тонких душевных переживаний и страданий духа, непонятных среднему человеку, не усваиваемых никаким знанием, не постигаемых никакой наукою. Их может понять только обладающий даром прозорливости, наделенный особыми дарами благодати Божией человек, растворивший свое сердце такой любовью к человечеству, какая позволила ему вместить в нем всю полноту его страданий. Таким старцем был Амвросий Оптинский, ставший прототипом старца Зосимы Достоевского в «Братьях Карамазовых». Прототипом, к сожалению, неудачным, ибо Достоевский знал о старцах только понаслышке и с сущностью иночества был незнаком. Таким был Исидор Вифанский, Варнава Гефсиманский, Иосиф Оптинский, Анатолий Зерцалов и многие другие. Такие старцы живут и в наше время в монастырях, сохранивших институт старчества. В Оптиной, Глинской, Саровской, Зосимовой и других пустынях, в скитах Сергиевской и Киево-Печерской лавры, на Валааме, в подмосковных обителях. и в других местах, не говоря уже о тех, которые скрываются от людского взора в многочисленных мелких монастырях, разбросанных на пространстве необъятной России, где их никто не видит. Совершенно ошибочно думать, что только простой народ ходил на поклонение к этим старцам. Наоборот, верующая интеллигенция не только стремилась к ним с не меньшим рвением, но и жила под их руководством и духовным окормлением. Гоголь, Достоевский, Владимир Соловьев, братья Киреевские, Леонтьев и многие другие были духовными детьми Амвросия Оптинского и Варнавы Гефсиманского. И даже Лев Толстой ходил в Оптину к Амвросию, от которого вышел по собственному признанию значительно поколебавшимся в своих убеждениях. И нужны были цепкие руки интернационала, в которых находился Толстой, чтобы попытки последнего высвободиться из них, попытки, не прекращавшиеся в течение многих лет и завершившиеся бегством Толстого в ту же Оптину почти накануне своей смерти, кончились бы неудачей. Ходил к Варнаве Гефсиманскому, а по слухам даже проживал в Гефсиманском скиту, и пресловутый Владимир Львов, стяжавший себе славу обер-прокурора Святейшего Синода, причем Варнава отзывался о нем как об одержимом бесами еще задолго до революции, прославившей Львова. И стоит, конечно, хотя один раз в своей жизни встретиться с этими исключительными людьми, чтобы признать за ними тот несомненный дар прозорливости, которым они обладают. Наряду с этими, так сказать, официальными старцами, несущими в монастырях возложенные на них послушания, в России встречается еще один тип людей, неизвестный Европе. Это так называемые «божьи люди». Хотя это понятие общее и распространяется часто и на юродивых, и на старцев, однако заключает в себе и некоторые особенности, отличающие божьих людей от этих последних. В противоположность старцам эти божьи люди редко остаются в монастырях, а преимущественно странствуют, переходя с места на место, вещая волю Божию людям и призывая к покаянию. Старцы всегда монахи, тогда как между божьими людьми встречаются и миряне. Но как те, так и другие ведут строгую аскетическую жизнь и пользуются равным нравственным авторитетом, очень высоким у некоторых из них. Многие из них примыкают к типу юродивых во Христе, и черты различия между ними часто неуловимы. Исходя из борьбы с неправдою, искореняя малейшие компромиссы с совестью, Божьи люди стараются быть живым воплощением правды Христовой на земле, проповедуемой личным примером жизни, и отличаются от старцев и юродивых только тем, что стремятся к достижению своих целей иными способами и путями. Этот тип людей, несмотря на свое древнее происхождение, сохранился только в России и свидетельствует не о темноте русского народа, а о той его вере, какая на Западе уже давно утрачена.
Жить, что было, жить, что было, жить, что было, жить, что
Глава 61. Первые шаги Распутина.
Жить, что было, жить, что было, жить, что было. Жить, что было.
Появлению Распутина в Петербурге жить, предшествовала, как я уже сказывал, жить, громкая было. Слава. Его жить, считали, если было. Не святым, то во всяком случае жить, великим подвижником. Было. Кто жить, создал ему было. Такую славу и вывез жить, из Сибири, было. Я не знаю. Но в обрисовке дальнейших событий тот факт, что Распутину не нужно было пробивать дорогу к славе собственными усилиями, имел чрезвычайное значение. Его называли то старцем, то юродивым, то божьим человеком, но каждая из этих платформ ставила его на одинаковую высоту и закрепляла в глазах петербургского света позицию святого. Как ни странно сопоставлять имя Распутина с именем святого, однако в моих словах не содержится никакого преувеличения. Утверждать, что никто не считал его таковым, также нельзя, как нельзя утверждать и противного. Одни искренне считали его облагодатствованным, другие не менее искренне видели в нем воплощение дьявольских сил. Чем же в действительности был Распутин? Я уже подчеркивал ту мысль, что Распутина нельзя рассматривать вне связи с общеполитическим положением России, и потому прошу сосредоточить особое внимание на том, кто считал его праведником, а кто одержимым. На стороне первых стояли их величество, епископы Феофана Гермоген, Вырубова, Ешурин, фон Пистолькорс, и очень немногочисленный круг столичной аристократии, какую ни при каких условиях нельзя было заподозрить в неискренности. На стороне вторых стояла Государственная дума, печать и толпа, какая увеличивалась по мере удаления от столицы и того места, где жил и действовал Распутин. Может быть, этот один факт даст психологу материал для размышлений. Может быть, не случайным покажется, что оппозиция к царю, династии и престолу сливалась с оппозицией к Распутину. Был ли Распутин агентом интернационала, игравшим политическую роль и выполнявшим определенные задания, оправдывал ли он свою славу наличностью выдающихся качеств или из ряда выходивших преступлений? Нет, ничего подобного не было. Ничьим агентом Распутин не был, никакой политической роли не играл, никаких особенностей, отличавших его от заурядных представителей его среды, не имел. Никаких выдающихся преступлений не совершал. Но тогда на чем же зиждилась его слава? Чем же объясняется, что его имя прогремело на весь мир и сделалось синонимом зла, достигшего своих крайних пределов? Объясняется это тем, что Распутин в момент своего появления в Петербурге, а может быть и раньше, попал в сети агентов интернационала, которые желали использовать полуграмотного мужика, имевшего славу праведника, для своих революционных целей. Вот почему в первые моменты появления Распутина в Петербурге так усиленно раздувалась его слава как святого, открывшая пред ним двери великосветских гостиных и великокняжеских салонов и приведшая его во дворец. Вот почему с еще большим азартом раздувалась впоследствии противоположная слава, приведшая к его убийству людьми, одураченными тем же интернационалом. Что это так, не подлежит никакому сомнению, ибо, конечно, каково бы ни было его благотворное влияние на здоровье наследника цесаревича, но этот один факт еще не сделал бы Распутина святым, как равные посещения какого-нибудь кабака не сделало бы его воплощением дьявольских сил. Над созданием славы Распутина работали невидимые агенты интернационала, имевшие в лице окружавших Распутина еврейчиков, бойких сотрудников. Здесь велась тонкая и очень сложная игра. Здесь осуществлялись давно задуманные революционные программы. Мы еще не знаем, мы даже не догадываемся о тех гениальных приемах, какие пускаются интернационалом в обращение для достижения его целей. Они также легко превращают ангела в демона, как и демона в ангела. Иудейская мораль противоположна христианской и открывает чрезвычайный простор для самых тонких преступлений и злодеяний, имеющих обратную внешность и без промаха попадающих в цель. Этой тонко задуманной и умело проводимой революционной программы, конечно, никто не замечал. Не замечала ее широкая публика, не замечал и Распутин, даже не догадывавшийся, что является намеченную жертвою интернационала. Он был типичным олицетворением русского мужика, и, несмотря на свою природную хитрость и несомненный ум, чрезвычайно легко попадал в расставленные сети. Хитрость и простодушие, подозрительность и детская доверчивость, суровые подвиги аскетизма и бесшабашный разгул, и над всем этим фанатическая преданность царю и презрение к своему собрату-мужику. Все это уживалось в его натуре, и право нужен или умысел, или недомыслие, чтобы приписывать Распутину преступление там, где сказывалось лишь проявление его мужицкой натуры. Именно потому, что он был мужик, именно по этой причине, он и не учитывал, что близость ко двору налагает уже обязательства, что каждый приближенный к царю есть прежде всего страж имени государева, что не только в царском дворце, но и за порогом его нужно вести себя так, чтобы своим поведением не бросать тени на священные имена. Не учитывал Распутин и того, что русский народ дорого ценит свою веру в тех, кого считает святыми, требуя от них взамен преклонения пред ними абсолютной нравственной чистоты и проявляя к ним в этом отношении очень строгие требования. Достаточно малейшего сомнения в чистоте их нравственного облика, чтобы им вменилось в преступление и то, что составляет обычную человеческую слабость, мимо чего при других условиях и в отношении к другим людям проходит без внимания. Достаточно самого незначительного проступка, чтобы вчерашний святой был объявлен сегодняшним преступником. Ничего этого Распутин не учитывал, и потому, когда его звали в гости, он ехал. Давали вино и спаивали его, он пил и напивался. Предлагали потанцевать, он охотно пускался в пляс. В присядку танцуя Камаринскую, под оглушительный гром, рукоплесканий, умиравший со смеху публики. Но неужели можно серьезно говорить о том, что Распутин сознавал в этот момент преступность своего поведения? Он не сознавал даже того, что его высмеивают с самыми гнусными и преступными намерениями, что хитростью и обманом умышленно завлекают в расставленные сети для того, чтобы поглумиться над священными именами царя и царицы, считавших его подвижником. Распутин был до того далек от таких предположений, что отправлялся на званые вечера не иначе, как в шелковой голубой рубахе, и хвалился тем, что получил ее в подарок от императрицы. Нет, психология крестьянской натуры мне понятна, и я не нахожу данных для того, чтобы приписать этим действиям Распутина криминальный характер. Я знал одного схимника, человека сравнительно не старого, пользовавшегося большим уважением у крестьян, всегда приглашавших его в качестве свадебного генерала на свадебные торжества. Без этого схимонаха не обходилось ни одно деревенское торжество. Величавую поступью в полном схимническом одеянии, торжественно входил он в избу, садился на почетном месте, держал себя чинно, мало говорил, еще меньше вкушал, но выдерживал свою позицию только до первой рюмки. Но вот раздавалось пиликанье скрипок и задорные звуки бубен, и схимник протягивал руку за второй рюмкой, потом еще и еще, и русская натура не выдерживала. Прорывалась, и схимник пускался в пляс, и так отплясывал гопака, что вызывал зависть даже у деревенских парней. Такое искушение настигало схимника при каждом деревенском торжестве. В остальное же время он запирался в своей келье, вымаливал свой грех пред Богом, и его видели только где-нибудь в темном уголке храма. Его поведение нисколько не колебало его престижа у крестьян, которые ограничивались только одним замечанием – ослабел батюшка. А раньше, когда был помоложе, то куда лучше танцевал, да и на ногах держался тверже. Совершенно несомненно, что, принимая приглашение на званые вечера со стороны людей ему неизвестных, не подозревая с их стороны умысла, Распутин только тщеславился своей известностью и славою, не зная того, какую дорогою ценою ему придется искупить их. Нет, неизмеримо большими преступниками были те, кто с гнусными и преступными намерениями злоупотреблял доверием и простотою Распутина, чем Распутин, который им верил. Он был также искренен, когда обнаруживал пред государем свои качества, как и тогда, когда, не будучи заинтересован мнением окружавших, обнаруживал пред ними свои недостатки. Да и кто же стал бы действовать иначе? В глазах царя каждый хотел казаться святым, а той школы, какая превращает великосветских мерзавцев в джентльменов, Распутин, будучи мужиком, не проходил и искренне выкладывал наружу свои недостатки, быть может, даже не считая их недостатками или же раскаиваясь в них. Однако, к стыду глумившихся над Распутиным, нужно сказать, что он распоясывался в их обществе только потому, что не питал к ним ни малейшего уважения и мнением их о себе нисколько не был заинтересован. Ко всем же прочим людям, не говоря уже о царском дворце, отношение Распутина было иное. Он боялся уронить себя в их мнении и держался всегда безупречно. Я несколько раз встречался с Распутиным в 1910 году, то в Петербургской духовной академии, то в частных домах, и он производил на меня хорошо знакомого с монастырским бытом и со старцами такое впечатление, что я даже проверял его у более духовно сведущих людей, и сейчас еще помню отзыв епископа Гермогена, сказавшего мне: «Это раб Божий, вы согрешите, если даже мысленно его осудите». Отзыв епископа Гермогена, сделавшегося впоследствии одним из самых яростных гонителей Распутина, не убедил меня в святости последнего, но является очень характерным и свидетельствует о том, что Распутин действительно казался святым тем, кто считал его таковым и подходил к нему как к святому. Однако справедливость требует признать, что Распутин не только ничего не делал для того, чтобы его считали святым, а наоборот до крайности тяготился таким отношением к себе. Очень характерный рассказ приводит Винберг на страницах своей интересной книги «Крестный путь», полный чрезвычайно тонких психологических наблюдений и великолепно написанный. «Одна из русских женщин, — говорит Винберг, — горячая патриотка, старая писательница, — владевший многими тайнами масонства, за что вытерпел немало мук и горя в своей жизни, решилась ехать прямо к Распутину и ребром поставить ему вопрос, знает ли он, какой вред приносит России. По странной случайности, день ее поездки совпал с днем 16 декабря 1916 года, то есть кануном убийства Григория Распутина. В ее лице как будто бы Бог посылал Распутину последнее предостережение, которому не суждено было, однако, изменить уже окончательно преднаметившегося хода событий. Дверь у Распутина на ее звонок отворил какой-то полковник, встретивший ее вопросом. «Вам что угодно, сударыня? Могу ли я видеть Григория Ефимовича Распутина? Батюшки нет дома, и вообще он никого не принимает». «Нет правил без исключения, полковник. Быть может, ваше «нет дома» означает, что он именно дома. Тогда разрешите уже вас просить передать ему мою карточку. Если господина Распутина действительно нет, то очень жаль, но ничего не поделаешь, в другой раз я уже не приеду. Тащиться-то мне бог весть откуда. Однако удовлетворите, полковник, любопытство старухи. Почему назвали вы Распутина батюшкой? Что он, священник, диакон, монах? Или, может быть, ваш бопер? Григория Ефимовича все так называют. Как вам не стыдно, полковник? Что же у вас за стадное чувство такое? Ну, назвали бы его Григорием Ефимовичем или просто Распутин, а то вдруг батюшка. Полковник смешался и, растерянно теребя в руке карточку посетительницы, вдруг неожиданно спросил. «А как прикажете доложить о вас Григорию Ефимовичу?» «Голубчик, у вас в руках моя карточка». И ради бога, ничего не докладывайте, а просто передайте или прочтите эту карточку. Полковник ушел, попросив ее пройти в гостиную. Там находилось несколько дам, из которых две между собой непринужденно болтали по-французски. Через несколько минут в комнату вошел Распутин. При входе его все сидевшие дамы, кроме вновь прибывшей, встали, бросились к нему, стараясь поцеловать у него руки и концы вышитой рубахи, в которой он был. Досадливо от них отмахнувшись, Распутин подошел к писательнице и, заложив руки за пояс, спросил. — Это ты, матушка, хотела видеть меня? Что тебе надоть? Ничего не ответила ему посетительница, а только долгим и пристальным взглядом посмотрела на него, точно желая проникнуть в душу. Говорят, Распутин обладал магическим удивительным взглядом, но когда глаза его встретились с глазами этой маленькой старушки, он не выдержал и потупился. «Что это ты на меня смотришь так? Как-то особенно?» — пробормотал он. В это время он услышал ее голос. «Я пришла задать вам несколько вопросов, Григорий Ефимович. До этого нам встречаться не приходилось. После этой встречи вряд ли когда увидимся. Про вас я очень много слышала, ничего доброго, но много плохого. Вы должны ответить мне, как священнику на духу. Отдаете ли вы себе отчет, как вы вредите России? Знаете ли вы, что вы лишь слепая игрушка в чужих руках? И в каких именно?» «Ой, барыня, никто еще и никогда со мною таким тоном не говаривал. Что ж вам на эти вопросы отвечать? Читали ли вы русскую историю? Любите ли царя? Как его надо любить?» «Историю, по совести скажу, не читал, ведь я мужик простой и темный, читаю по складам только, а уж пишу и сам подчас не разберу. А царя-то, как мужик, во как люблю. Хотя, может, против дома царского и грешен во многом, но невольно. Клянусь крестом. Чувствуется, матушка-голубушка, что конец мой близок. Убьют-то меня, убьют. А месяца так через три рухнет и царский трон. Спасибо вам, что пришли. Знаю, что поступили, как сердце велело. И хорошо мне с вами, и боязно. Как будто с вами есть еще кто-то. А как бы вы поступили на моем месте? Будь я на вашем месте, я бы уехала в Сибирь, да спряталась там так, чтобы обо мне и слухи замолкли, и следы пропали. Много еще говорила с Распутиным старая писательница, и он слушал ее жадно, как бы впитывая каждое слово. Наконец она поднялась и стала прощаться. Распутин шел сзади, говоря, «Уж я проведу вас сам». «Скажите, Григорий Ефимович», — спросила его она, — «почему вас все ваши поклонники и поклонницы называют батюшкой, целуют вам руки, края рубахи? Ведь это же гадость. Почему вы позволяете?» Распутин усмехнулся и, показывая по направлению гостиной рукой, сказал, «А спросите вот этих дур. Постой, я уже их прожучу». При прощании, подавая руку Распутину, писательница с удивлением увидела, как он вдруг склонился и горячо поцеловал ей руку. «Матушка барыня, голубушка ты моя, уж прости ты меня, мужика, что на ты тебя величаю. Полюбилась ты мне, и от сердца это говорю. Перекрести ты меня, хорошая и добрая ты. Эх, как тяжело у меня на душе». Маленькая ручка, освобожденная вновь от перчатки, осенила Распутина крестным знаменем, и он услышал: «Господь с тобою, брат во Христе». Она ушла. Распутин долгое время стоял и смотрел ей вслед. Точно здесь оставалось одно его тело, а его грешную душу взяла она, явившаяся к нему ангелом смерти. А через 12 часов на мойке Распутин покончил земные расчеты. Конец цитаты. С разных сторон можно рассматривать этот знаменательный рассказ. Но одной из самых характерных останется та, какая подтвердит уже высказанную мысль, что Распутин казался святым лишь тем, кто его считал за такового. С теми же, кто в нем видел только русского мужика, с теми он не лицемерил и в святости своей не убеждал, а наоборот, даже смирялся пред ними. Об этом свидетельствует и характерный случай, переданный мне Петром Николаевичем Ге, который однажды встретился случайно с Распутиным в вагоне железной дороги и спросил его: «Почему вами так интересуются и возят вас из дома в дом?» «А это, миленькая, потому что я знаю жизнь», — ответил Распутин. Ге улыбнулся и спросил: «А вы действительно ее знаете?» Распутин тоже улыбнулся и простодушно ответил: «Нет, я ее не знаю. Но они думают, что я знаю. Пущай себе думают». Известны и телеграммы Распутина епископу Тобольскому Варнаве: «Милый, дорогой, приехать не могу, плачут мои дуры, не пущают». В этих двух ответах сказался весь несложный облик Распутина. Разве это не типичные ответы благодушного русского мужика, могущего даже не иметь никаких других недостатков, кроме тех, которые в своей совокупности дают представление о мужицкой психологии? И, разумеется, Распутин светился отраженным светом и прошел бы совершенно незамеченным в истории русской жизни, если бы за его спиною не стоял интернационал, если бы он не был орудием в руках этого интернационала. Вопрос лишь в том, был ли Распутин сознательным или бессознательным орудием последнего. И печать, и общество, и стаустая молва доказывали и продолжают доказывать, что Распутин был сознательным орудием и работал за деньги. Я лично думал и продолжаю думать, что это неправда, и что он был орудием бессознательным. Думаю я так потому, что мое убеждение вытекает из целого ряда логических и исторических предпосылок, а также из данных, добытых следственным материалом и установивших абсолютное бескорыстие Распутина. Еврейчики, правда, желали его подкупить и связать его волю преступными обязательствами, но их замыслы разбились о фанатическую преданность Распутина царю, после чего тактика была изменена, и вся дальнейшая игра велась уже на страстях Распутина, на удовлетворении его мелкого самолюбия и тщеславия, и притом велась настолько умело, что Распутин не только не замечал этой игры, но даже не догадывался о ней. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем трансляцию беседы Высокопреосвященнейшего митрополита Антония Сурожского на тему «Как передать нашу веру и как нам жить по-христиански». Это запись 80-х годов прошлого века, любезно передана радио «Радонеж» президентом фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского Еленой Садовниковой.
Вы, наверное, заметили в Евангелии, что Спаситель говорил целым толпам народа, и что в этой толпе всегда находился какой-то человек, который ему ставил вопрос, и Христос отвечал ему на его вопрос. Но задумывались ли вы над тем, как на это реагировали другие люди вокруг? Человек ставил вопрос, который в нем созрел, который он уже осознал с ясностью. Но в толпе были такие люди, в которых этот вопрос только-только зарождался, и притом созревал в разной мере, слыша ответ вопрос и ответ Спасителя, эти люди прислушивались, потому что они знали, что это каким-то образом к ним относится. Хотя это не был ответ на их вопрос, который еще не был оформлен. Но они старались запомнить этот ответ, зная, что рано или поздно это будет тот ответ, который разрешит еще не родившийся вопрос. Но были еще другие люди, для которых этот вопрос вообще не существовал, и которые, наверное, пожимали плечами, смотрели друг на друга и говорили, что за вздор этот человек спрашивает, из чего же Иисус отвечает ему, причем отвечает так же нелепо, как этот человек спрашивал. Что это за разговор? Какая потеря времени, когда можно было бы такие возвышенные вещи говорить? И вот к таким людям мы тоже иногда относимся, когда мы читаем Евангелие, без того, чтобы отозваться. Но бывает и так, что те или другие слова Христовы представляются нам жесткими, непримиримыми, словами, которые мы принять никак не можем. Я помню, вот в нашем приходе, лет 40 тому назад, я проводил беседу о заповеди блаженства. Блаженны есть те, когда поносят вам, когда изжденут, то есть прогонят, когда скажут злое слово о вас, радуйтесь и веселитесь. Я помню, одна из наших пожилых прихожанок сказал: «Отец Антоний, это спасибо, себе сохраните. Я намучилась за всю жизнь, и мне муки хватит. Такого блаженства я себе не желаю». Отвечая мне таким образом, она, собственно, отвечала Спасителю Христу: «Твоего блаженства, блаженства мученика, гонимого, того, кого люди не понимают, того, кто стоит особняком, этого блаженства не хочу. Если его хочешь, неси крест, умирай на Голгофе. Я на Голгофу не пойду и по крестному пути ступать не хочу. Я уже достаточно находилась по этому пути в течение моей долгой и тяжелой жизни». Эта женщина была совершенно правдива. Я уверен, что Христос ее слова принял с гораздо большей готовностью, чем если бы она сказала: «Как это прекрасно!» и пальцем бы не дотронулась до того креста, который надо взять на свои плечи и понести. И вот когда мы читаем Евангелие, мы должны читать Евангелие с открытым умом, с открытым сердцем, с тем, чтобы, когда мы встречаемся с поступком Христа, когда мы видим его отношение к людям, когда мы слышим его слова, обращенные тому или другому, когда мы слышим то, что он говорит ученикам, то, что обращено к нам, слушать в правде, внутренней правде, с готовностью сказать: «Это да, Господи, это я поставлю себе в закон, потому что я теперь понимаю, что это является уже теперь зачаточно, пусть зачаточно, законом моей жизни, внутренним законом. Этого я коснуться не могу. Я просто не понимаю, о чем ты говоришь. А этого я еще принять не могу. Никак не могу принять. Может быть, когда-нибудь дорасту, а сейчас нет». И вот если мы в Евангелии могли бы найти несколько таких мест, пусть даже одно место, или пять отрывков, о которых мы можем сказать, что эти слова – это я, увидевший себя в зеркале Христовой личности, мы могли бы начать жить по-христиански. Не только быть выполнителями тех или других правил, но одновременно вырастать в свою меру, по-своему уподобляться Христу. Потому что уподобление Христу совсем не обозначает как бы подражание искусственное, внешнее. Это постепенное врастание в то, что апостол Павел называет ум Христов. И когда он говорит об уме Христом, он говорит о мысли, о содержании мысли, сердца, воли Спасителя Христа. С этого мы можем все начинать. И мы знаем из житей святых, что многие святые, многие подвижники начали свой духовный путь, не зная всего, что мы знаем, потому что мы грамотны, потому что мы окружены словом, которое мы слышим, которое мы можем читать. Подвижник, который начал свою духовную жизнь, с одного какого-то изречения, которое тронуло их сердце. Наверное, многие из вас читали откровенные рассказы странника. Его поразила одна фраза у апостола Павла: «Непрестанно молитесь». И он стал искать ответ на эти слова, потому что эти слова ударили ему в сердце. И нашел. Нашел в Иисусовой молитве. Мы знаем другие примеры. Людей, которые услышали то, что они десятки раз слышали в церкви или от людей, но впервые услышали, то есть не ушами, а нутром, и которые начали жить по-новому. Это совсем не значит, что мы имеем право или что разумно сказать: я буду жить только потому, что я уже познал. Потому что тогда мы никогда не перерастем себя. Тогда мы будем очень долго и медленно расти. Мы живем среди людей, которые уже 2000 лет Слово Христово, образ Христов принимали в себя и носили в своем сердце, и им жили. И мы можем не только вглядываться в Евангелие, но вслушиваться в наставления святых отцов, вчитываться в их произведения, вглядываться как можно более глубоко и чутко в их жития, и из каждой из этих встреч вынести что-нибудь себе на пользу. Кроме того, есть, конечно, и ограничительные заповеди. Заповеди, которые нас предупреждают о том, что если ты по этому пути пойдешь, померкнет в тебе свет, окаменеет сердце. Ты сойдешь с пути жизни на путь смерти. На это также надо обратить внимание. 10 заповедей Ветхого Завета в этом отношении являются таким предупреждением. Это путь жизни. Если с этого сойти, ты уже вступаешь в область умирания или смерти, в область тьмы и разрушения. Вот, мне кажется, те вступительные понятия, которые, мне кажется, надо продумать, пережить, к чему надо подойти, раньше, чем вступить в конкретный подвиг духовной жизни. А подвиг духовной жизни заключается в том, чтобы никогда не оставаться костным. Подвижник – это тот, который постоянно во внутреннем движении. Не в беспорядочном движении, а в целеустремленном движении. И для того, чтобы дать тому, что мы уже знаем о жизни, о Боге, о правде, об истине, о святости, чтобы дать всему этому стать реальностью, надо очень много бороться. Надо перебороть очень многое в себе, для того, чтобы путь Христов был гладок, чтобы он был прям. Об этом говорят все подвижники, указывают, как поступать, что делать. Об этом говорит церковь в своих богослужениях, говорит об этом те молитвы, которые мы читаем постоянно, утром, вечером, в разных случаях нашей жизни. Теперь, есть у вас какие-нибудь не вопросы, а что-нибудь сказать в дополнение или в исправление тому, что я говорил?
Вот это, наверное, многие из нас встречали в жизни людей, которые были абсолютно неверующие, не знали ничего ни о вере, о Боге, или даже отрицали, но в которых было столько тепла и добра. Я, по крайней мере, встречала многих таких людей, которые ни один христианин, которого я знал, не мог бы сравниться с таким человеком. Значит ли это, что он просто родился с таким предрасположением добра, тепла, и он себя воспитывал? Вряд ли воспитывал себя. Просто жалел человека. И таких очень много. Им не нужны ни заповеди.
Да. Как бы эта икона не была бы помрачена или повреждена, остается она живой силой в каждом человеке. Тот толчок жизни, тот призыв к жизни в полном смысле слова, который нам дается в сотворении нашем, живет в нас. Об этом говорит апостол Павел, который говорит, что те, которые знают закон, будут судиться под законом, а те, которые не знают никакого закона, будут судиться по закону, написанному у них в сердцах. И никакого сомнения нет в том, что всякий человек способен на добро, на правду, на истину, на восприятие красоты, не только вещественной, но и духовной красоты. И поэтому не обязательно наше верование, я говорю верование, а не вера, наше верование определяет наши поступки. Я, например, помню, как во время войны были христиане, которые себя показали потрясающим образом. А были такие, которые рады были спрятаться. И были совершенно неверующие люди, которые жизнь свою отдавали за других. Я помню письмо, которое я получил во время войны от одного моего друга, который теперь епископ Серафим в Цюрихе. Он очень был всегда, он был очень высокого роста, очень широкоплечий, и этому был не рад, потому что он обращал на себя слишком много внимания. Я помню, как он мне рассказывал, что раз он стоял в метро, рядом с ним стоял малюсенький мальчишка, который его дернул за рукав, ему говорит: «А дядя, скажи, тебе не скучно одному там наверху?» Так вот, Серафим мне написал письмо, что я всегда жаловался на то, что это койки. А теперь я за это благодарю Бога. Потому что когда в нас стреляют, два человека могут спрятаться за мной. И это было не шутка. Это было его восприятие. А наряду с этим я видел людей, которые ни во что не верили, но верили в человека. А знаете, веровать в человека, в какой-то мере веровать в человека Иисуса Христа. Потому что только в нем, правда, мы видим человека в полном расцвете человеческого величия, но даже в малом масштабе всякий из нас является иконой. Я помню одну подвижницу французскую 19 или 18 века, которая в своих записных книжках говорит, что: «Господи, я не имею возможности по своей должности много бывать в церкви, но я среди людей, и в каждом из них я вижу Твой образ и поклоняюсь Ему». И в каждом есть величие во всяком человеке. И мы это слишком легко забываем. Мы слишком легко делим людей на своих и чужих. И слишком редко помним, что это человек. Бог в него верит. Бог его не создал бы, если бы он не верил бы в него. Он надеется на него. Он его любит всей жизнью и смертью Христа. Я помню разговор между очень культурным мужчиной и очень простым священником в Париже. И этот культурный человек говорил: «Я не могу верить в Бога. Я, знаете, кончил юридический факультет, учился языкам древним, современным, философию читал, кончил богословский институт, но, знаете, в Бога я верить не могу». И священник это на него посмотрел и говорит: «А разве это так важно, Александр Александрович? Важно не то, что вы в Бога не верите, а то, что Он в вас верит». И вот этот момент очень важен. Я это слышал, когда мне было лет 19, до сих пор запомнилось. И это было совершенно верно. Ну, это Александр Александрович в свое время священником стал и, по-видимому, переменил свой взгляд. Но это очень важно нам помнить, что всякий человек, без разбора, не считаясь ни с его убеждениями, даже ни с его поступками в каком-то отношении, потому что мы все поступаем часто хуже, чем мы хотели бы поступить, или по заблуждению, или по слабости, или потому что мы соблазнены чем-нибудь, что в каждом есть этот образ Божий. Я помню, как отец Евграф Ковалевский как-то сказал, что когда Бог смотрит на каждого из нас, Он не обращает внимания ни на наши качества, ни на наши недостатки, а смотрит на свой образ, который нас сродняет с Ним. Я думаю, что если мы умели бы друг на друга так смотреть, то было бы гораздо плодотворнее наши взаимные отношения. Тогда мы не ставили бы вопрос, ты какого цвета, ты какой нации, ты каких убеждений. А ставил, говорил, ты человек, я верю в тебя. Не обязательно тебе, принимая в учет, скажем, нашу слабость, нашу удобопреклонность на зло, это не значит, что мы должны просто верить человеку, что в нем только хорошее. Но в нем есть эта сердцевина, и вот этой сердцевине мы должны служить.
Так у меня все просто. Мне всегда кажется, что есть больше, чем стараться жить по-человечески. Намного более. Мне чувствую, что можно стараться делать все. Что можно не потому, что это заповедь, потому что это по привычке или по природе, не знаю. Но все-таки в конце дня такая пустота. И мне... Я думаю, что есть больше, что как-то надо делать изнутри, со Христом, как-то молитвенно. И это я не умею, потому что слишком легко потеряешь просто работой. Работая с теми, с людьми, или занимаясь. И в конце дня усталость такая, так что надолго молиться не умею, даже если хочется. Не умею, и так мне кажется, что все больше и больше пустое становится.
Я думаю, что... Не надо всегда обращать внимание на то, как мы себя воспринимаем. Потому что иногда телесная усталость, умственная усталость не дает нам дойти до собственных своих глубин. Они там есть. Потому что через день или через час вдруг все то, чего в тебе не было, оказывается, есть. Оно вдруг всплыло как-то. И я думаю, что с Богом гораздо проще жить, я бы сказал, чем с людьми. Потому что он гораздо понятливее. Я помню, как у меня был племянник, который жил у нас, мальчуган. Он загонялся за день. И вечером он приполз к своей постели, посмотрел так грустно на бабушку, сказал, я слишком устал, чтобы молиться. Потом посмотрел на икону, послал поцелуй и сказал, спокойной ночи. И заснул тут же. Я уверен, что вот этот поцелуй мальчугана из глубины его усталости был гораздо реальнее, чем если он из себя вымучил бы какую-нибудь молитву. И с нами то же самое. Мы можем сказать, Господи, я так устал, не только телом, но и голова не варит. Но я знаю, что я тебя люблю, хотя этой любви сейчас не могу ощутить. Я знаю, что я в тебя верю, хотя сейчас я не ощущаю ничего ровно, кроме боли в ногах и в спине. И я думаю, если просто так сказать, перекреститься и сказать, я вот в этой пустоте ложусь спать, и Бог меня хранит. Есть еще другое. Простите, я часто повторяю одно и то же, потому что у меня запас понятий небольшой. Но я помню, как как-то отец Афанасий меня спросил, ты много молишься? Я говорю, ну да, в общем, много молюсь. И тебе это очень приятно. Я говорю, да, я это люблю. Говорит, а если ты не сможешь помолиться, тебе не по себе? Говорю, да, не по себе. Так значит, что ты не на Бога надеешься, а на свою молитву. Что ты с Ним, значит, как бы в договор вступаешь. Я столько-то помолюсь, а когда я лягу спать, уж ты за мной смотри. Я так задумался, говорю, что да, правда. А что же мне делать? Он говорит, вот тебе послушание. Перестань молиться на полгода. Перед тем, как ложиться спать, перекрестись, скажи, Господи, молитвами тех, кто меня любит, спаси меня. Ложись и подумай, кто же есть такой на свете, который меня достаточно любит, чтобы мне и молиться не нужно было. И тут вспомнится один человек, другой человек, лицо всплывет, имя всплывет. И вот каждый раз, когда всплывет лицо или имя, такого человека, который, ты уверен, так тебя любит, что тебе даже и молиться незачем, потому что он за тебя молится, потому что ты за каменной стеной стоишь, защищен им. Ты скажи мысленно «спасибо тебе за это». А если еще немножко согреется сердце, скажи «Господи, благослови его за это». И когда заснешь, засыпайся этим. Есть еще другое. Вот я говорил о том, как читать Евангелие и как стараться жить по нем. Но можно также и молиться по нем. То есть вот, когда в голове ничего нет, в теле ничего нет, можно раскрыть Евангелие, прочесть 2 или 3 строчки и сказать, вот сейчас со мной Христос Спаситель разговаривал. Что ему на это отвечу? Может быть, отвечу, спасибо, что ты со мной поговорил. Спокойной ночи. А может быть, я скажу, ах, как я тебе благодарен за то, что ты мне это сегодня сказал. Это же озаряет целый ряд вещей, которые происходили. Или сказать, Господи, прости, положи эти слова мне на сердце, чтобы я их не потерял, но сейчас я никак не могу отозваться. И довольно. И мне кажется, что если с Богом жить попроще, то плодотворнее, чем из себя выжимать. Это не значит, что надо лениво жить. Это не значит, что каждый раз, когда немножко устал, можно сказать, ох, я сегодня молиться не буду, или я читать Евангелие не буду. Но можно сказать, да, я сейчас устал, но от молитвы я немного оживу. Я возьму молитвенник и посмотрю, вот здесь молитва, написанная Иоанном Златоустом, Василием Великим, святым Марком, Метафрастом. Раньше, чем помолиться, я скажу, отец Иоанн, отец Василий, я сейчас буду читать твою молитву. В ней ты заключил весь твой опыт Бога, себя самого, путей твоих и путей Божьих. Я многого не понимаю и не пойму. Но вот я прочту эти слова с тем, чтобы они упали в мою душу, как семя падает в землю. Это все, что я могу сделать. А ты помолись со мной. Принеси собственную молитву, которая у тебя была жизнью, правдой, реальностью. Принеси ее Богу. И благослови меня. Итак, можем перейти на другую молитву, поговорить с другим святым, чтобы он помолился с нами или за нас, а его слова просто послушать. Вот как святой молится Богу. Вот как он воспринимает его. Вот как он себя воспринимает. Он такой святой, а кается. И вот и все. И я думаю, что нам надо всегда помнить, что мы не можем судить о своем собственном состоянии. Мы можем только это состояние принять как факт и в нем действовать согласно, ну, с тем, что мы знаем об этом состоянии. Скажем, говоря не о молитве, а говоря просто о обыкновенной жизни. Я по себе знаю, что иногда у меня голова работает, воля крепка, сердце отзывчивое, я могу тогда писать письма. Есть другие моменты, когда у меня доля пустоты, но я могу, я достаточно восприимчив, чтобы почитать немножко и отозваться. Бывают другие моменты, когда и душой, и телом, или чем угодно там, я устал и чувствую, что я не могу ни сердцем, ни головой ничего особенного делать. Потому что без сердца письма не напишешь и без какого-то сосредоточенного ума, например. Но тогда я знаю, что я могу убирать свою комнату, мыть пол, даже вымыть стены, ну, или что другое сделать. И это тоже нужно, и это тоже полезно. И можно сказать, Господи, благослови, я сейчас буду этим заниматься. Это часть какого-то созидания гармонии вокруг.
Продолжение беседы митрополита Сурожского Антония Блюма о том, как нам жить по-христиански и передать свою веру, слушайте через неделю в это же время